Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней передачи – эллинистическая философия. Виктор Петрович, а почему изменяется предмет и подход философии? С чем это связано?
Прежде всего, нужно вспомнить о времени, в которое жил Аристотель. О нем мы говорили в последней передаче. Аристотель был современником Александра Македонского. А Александр Македонский своими завоевательными походами изменил фактически структуру и образ жизни всего мира. И в истории эпоху, наступившую после завоевательных войн Александра Македонского, принято называть эллинизмом. Эллинистическая эпоха охватывает собой период где-то от III века до Рождества Христова вплоть до установления христианства в Римской империи в IV веке. Конечно, это достаточно большой исторический период, но в целом можно сказать, что для него характерны некоторые общие черты. Прежде всего, нужно отметить, что изменяется стиль жизни. Уходят в далекое прошлое города-полисы. Города, в которых, ну, как в современных маленьких деревнях, все друг друга знают, все озабочены одними и теми же проблемами. На смену этому уютному полисному устройству приходит совершенно новое государственное устройство, в котором перемешиваются различные культуры, языки, народы, религии, где исчезает тот самый уют, та самая определенность, которая была в полисном государстве. Это время чрезвычайно насыщено различными войнами. После завоевательных походов Александра Македонского и распада его империи, как мы помним, начались походы Рима, подчинившего себе практически всю Европу, Малую Азию и Север Африки. Это было время беспрестанных войн. Время, когда жизнь человека практически обесценивается. Но в любое время человек хочет жить. И не просто жить, а хочет быть счастливым. И даже в это сложнейшее время, когда жизнь практически ни во что не ставится. И поэтому философы уже занимаются не столь серьезными гносеологическими, метафизическими, онтологическими проблемами, как это было во времена Платона и Аристотеля, а на первый план в их размышлениях выходят проблемы этические. Как можно достичь счастья в этом жестоком и сложном мире? Человек, который достиг счастья, именуется мудрецом. Поэтому главная проблема, объединявшая практически все философские школы в это время, это проблема мудреца, так называемый идеал мудреца. Как стать тем, кто обрел счастье, обрел высшее блаженство?
Виктор Петрович, а какие эллинистические школы мы знаем?
Ну, эпоха эллинизма достаточно разнообразна. Конечно, прежде всего нужно отметить те школы, которые объединены вот этим поиском идеала мудреца, поиском ответов на этические вопросы. Это эпикурейская школа, стоическая или стоицизм и школа скептиков или скептицизм. Конечно же, в это время продолжали свое существование и пифагорейская школа, и академия Платона, и перипатетическая школа Аристотеля или Ликей. Но на первый план, все же в полном согласии с веяниями времени, выходят три эллинистические философские школы – эпикурейство, стоицизм и скептицизм.
Ну, давайте тогда по порядку начнем, как вы назвали, с эпикурейской школы. Основатель ее – Эпикур. Что нам известно об Эпикуре?
Известно не так уж и много. Мы знаем, что родился он на острове Самос в 341 году до Рождества Христова и умер в 270 году. В 306 году Эпикур перебрался в Афины, где и обосновался до конца своих дней. В этом же городе он основал свою школу. Поскольку школа Эпикура была расположена в саду, то отсюда и ее название «сад». Часто пишут «школу Эпикура» так вот с большой буквы «сад». «Сад Эпикура» – это название его школы, которая продолжалась и впоследствии, после смерти Эпикура. Хотя Эпикур настолько выделяется как личность, что последователей его мы знаем не так уж и много. Прежде всего, известен римский последователь Эпикура Тит Лукреций Кар, который написал произведение о природе вещей.
А произведения Эпикура дошли до нас?
К сожалению, нет. Несмотря на то, что Эпикур писал работы, известно, что он написал работы с такими названиями, как «О природе», «Об атомах и пустоте», «Об образе жизни», но ни эти работы, ни другие до наших дней не дошли. Известны лишь те несколько писем, которые поместил Диоген Лаэртский в своей главе об Эпикуре в знаменитой книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Здесь он поместил письма Эпикура Геродоту, Пифоклу и Миникею. Это, пожалуй, все, что дошло до наших дней. Ну, разумеется, и некоторые фрагменты, которые встречаются в работах современников Эпикура или более поздних философов.
Вот мы сказали, что характерной чертой эллинистических школ является то, что они все искали счастье. А Эпикур как искал путь к счастью?
Ну, главное, с чего начинает Эпикур, это в ответе на вопрос, почему люди несчастливы. В чем причина наших бед, наших страданий? И ответ дается очень простой. Причина наших страданий в страхах. Мы всего боимся. И страх мешает нам быть счастливыми. Следовательно, чтобы достичь счастья, нужно избавиться от различных страхов. Какие же это страхи? Это прежде всего три вида страхов. Страх перед явлениями природы, страх перед богами и страх перед смертью. Для этого и разрабатывает свою философию Эпикур. Для того, чтобы понять, в чем причина этих страхов, найти способ избавить нас от этих страхов. И тогда человек станет счастливым. Прежде всего, конечно же, как философа, Эпикура интересует страх перед природой. И для этого, конечно же, прежде всего мы должны природу познать. Поэтому главным основным элементом философии Эпикура является физика, его учение о природе. Ведь действительно, если мы узнаем природу, если мы объясним ее явления, скажем, объясним, почему бывает засуха или наводнение, гром или молния, то мы перестанем их бояться, увидим, что у всего этого есть естественные причины. Но прежде чем строить учение о природе, учение о бытии, мы должны ответить на вопрос, а правильно ли мы это учение построим? Правильно ли мы познаем бытие? Поэтому для Эпикура имеет важное значение и теория познания, гносеология. Не только физика, но и гносеология. А потом уже на основании физики и теории познания Эпикур выстраивает этику. Даже в этом строении общего философского учения мы видим, как изменяется философский подход после Сократа. Ведь, с одной стороны, Эпикур также интересуется познанием природы, как и досократовские философы, как тот же Демокрит, многие идеи которого, как мы увидим сейчас, Эпикур заимствует. Но если для Демокрита природа была интересна сама по себе, то для Эпикура интерес к природе – это прежде всего способ, средство достичь счастья.
То есть такой гуманистический акцент.
Да, скорее этический. Скорее вот тот самый акцент, о котором говорил Сократ. Природа мне не интересна. Мне важно познать самого себя. Для Эпикура природа интересна, но интересна как некоторый этап познания самого себя. Поэтому отличие Эпикура от Демокрита в данном случае огромно. Для Демокрита природа интересна сама по себе, для Эпикура познание природы – это всего лишь способ избавить человека от страха, сделать его счастливым, то есть познать самого себя. Этот пример помогает нам понять вообще суть послесократовской философии. Практически во всех философских школах после Сократа познание природы является не самоцелью, а средством, способом для познания человека.
А как Эпикур познает природу?
Эпикур, говоря одним словом, сенсуалист. Он практически полностью доверяет чувственному познанию. Кстати говоря, сенсуализм – это довольно-таки характерное явление для эллинистической философии. Это тоже весьма любопытный факт, на который просто мы хотя бы обратим внимание. Эпоха высокой классики Сократа, Платона и Аристотеля характеризуется рационализмом, большему доверию разуму. Эпоха практической философии эллинистического периода, эпикура, стоиков, скептиков, характеризуется гораздо большему доверию опыту, доверию чувствам. Эпикур является одним из наиболее последовательных сенсуалистов. В своей теории познания Эпикур исходит из полного доверия чувствам. Настолько полного, что даже те случаи, которые явно говорят нам о том, что чувства обманывают нас, он все равно говорит: нет, чувства нас не обманывают. Такой классический пример философии – весло, опущенное в воду. Мы знаем, что весло прямое, но зрение нам почему-то говорит, что весло сломанное. И поэтому мы говорим, что нам кажется, что весло сломанное, то есть чувства нас обманывают. Но Эпикур исходит все же из полного доверия чувствам. Он говорит, что весло-то ведь не сломано. Значит, разум нас обманывает, когда мы говорим, что весло как будто бы сломано. Но чувства дают нам правильную картину, которую мы должны и правильно объяснить, а не говорить, что неожиданно весло сломалось, когда мы погрузили его в воду. То есть чувства дают нам правильную картину о мире, а разум неправильно ее интерпретирует, а задача разума, задача философа – дать правильную интерпретацию тем данным, которые дают нам органы чувств. Вот это теория познания. Исходя из полного доверия чувствам, Эпикур и строит свое физическое учение, которое он выстраивает на основе атомизма Демокрита.
Как мы помним, Демокрит учил, есть только атомы и пустота.
Эпикур дословно во многих положениях повторяет учение Демокрита, говоря о том, что есть только атомы и пустота, что они отличаются друг от друга по форме, по величине. В зависимости от этого и определяются характеристики каждого материала, каждого предмета.
Мы помним лед, у него, соответственно, колючая форма атомов, вода мягкая, воздух шарообразный, алмаз с крючками и так далее.
Да, все правильно. Но у Эпикура есть одно очень важное отличие. Он говорит, что атомы обладают свободой воли. Атомы могут двигаться, но об этом говорил также и Демокрит. Но при своем движении, указывает Эпикур, атомы могут самопроизвольно менять траекторию своего движения. Это очень важный момент, потому что здесь Эпикур находит связь с человеческой свободой воли. Он указывает, что поведение человека своей основой имеет движение атомов. И поэтому все может быть объяснено физически, в том числе и человек с его страхами, с его проблемами, также может быть объяснен, исходя из атомного учения о строении вещества.
Так что ж, получается, он атомы наделяет волей?
Получается, да. Но это действительно необходимо для Эпикура, который является таким же материалистом, как и Демокрит. Для него также существуют только атомы и пустота. Он не признает никакого духовного начала. Но как-то нужно же объяснить феномены нравственности, феномены свободной воли в человеке. Если все в природе имеет причинно-следственную зависимость, как мы объясним наличие свободы в человеке? Получается противоречие. И Эпикур решает это противоречие просто. Говорит, а атомы также имеют свободную волю. Поэтому наша свободная воля – это проявление свободной воли атомов. Кстати говоря, классики марксизма очень высоко ценили это, так сказать, открытие Эпикура. Да, и еще одно такое наблюдение. Уже из современной философии, точнее даже современной физики. В современной квантовой механике есть такое понятие, как свобода воли электрона. Не буду говорить, терминология заимствована у Эпикура или нет, но этот эффект связан с эффектом дифракции, вызванным движением одного электрона одновременно через два отверстия в одном листе бумаги, что в принципе не может быть, но это уже основы квантовой механики. И физики делают вывод, что, следовательно, электрон имеет свободную волю выбирать, через какое отверстие ему двигаться. И физики-материалисты говорят, вот видите, вот эта свобода воли электрона и является тем самым основанием наличия свободы воли у человека. Так что хоть прошло более 2000 лет от Эпикура, но логика, что Эпикура, что многих современных физиков, одна и та же.
То есть, получается, атомы движут вещами в мире и, соответственно, управляют и нами, потому что мы тоже состоим из атомов.
Именно так. И поэтому, объясняя все при помощи атомного учения, Эпикур объясняет все явления в мире, в том числе и наши с вами поступки, переживания, эмоции и так далее. То есть главная составная часть его физики, атомная теория, позволяет избавить нас от страхов перед природой.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об эллинистических школах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.